Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 ноября 2016 года. Сэндвич с творцом. Только как едят олени и бараны, так ешь это. Нечистые и чистые вместе могут есть это. Тора, Дворим, Рее, 12.22. Каждому человеку присущи переменные состояния, чистый и нечистый, поскольку мы все время находимся в процессе исправления от полного разрушения, которое было в начале творения, и до полного исправления, которое будет в конце. Поэтому все мои состояния, чистые и нечистые, я обязан привести к полному объединению. Причем они работают одновременно. Как сказано в науке Каббала, все прегрешения покроет любовь. Прегрешения остаются, а любовь их покрывает. Нечистый – это тот, кто проходит период очищения. Мы ни в коем случае не уничтожаем прошлые нечистые состояния, а образуем над ними чистые, и они вместе приводят нас к контакту с Творцом, который находится между ними, как наполнение между двумя ломтиками сэндвича. Наполнение – это ощущение Творца, контакт с Ним, а два ломтика хлеба – это чистое и нечистое состояние. Вопрос. Как только мы достигнем чистого состояния, моментально должно прийти ощущение нечистого? Ответ. Естественно, для того, чтобы продолжить исправление. Надо поддерживать оба состояния, постоянно меняющиеся, как в колесе. Поэтому наше продвижение так и называется офаним. Офен – это колесо. Так мы и движемся. То, что находится внизу, поднимается наверх, а то, что вверху, опускается вниз. Поэтому нет ничего, чтобы не поднималось и не опускалось одновременно. Человек должен чувствовать, что и плохие, и хорошие состояния, и ночь, и день соединяются вместе. А он работает над тем, чтобы оба они были устремлены к связи. И тогда получается, что нечистые и чистые едят в одном месте. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 6 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Как уважать ленивых мужчин? Вопрос. Как уважать мужчин и поддерживать их на духовном пути, если они ленивы и боятся работать со своим эгоизмом? Ответ. Это не боязнь работы и не простая лень. Это особый вид сопротивления, который есть в мужчине после разбиения общего кли, сосуда, которое произошло вследствие грехопадения, то есть включения в него женской части. У женщин устремление намного больше, чем у мужчин, но это ни в коем случае не говорит о том, что надо нам осуждать мужчин за то, что у них этого нет. Дело в том, что все желания, устремления, условия, все события, внешние и внутренние, все идет свыше от Творца. И поэтому, если человек находится в состоянии, когда кроме футбола и пива его ничего не интересует, я не должен относиться к нему с меньшим уважением, чем отношусь я к человеку, который устремлен всеми силами к Каббале. Потому что и то, и другое дается свыше Творцом. Если бы Творец дал этому футбольному фанату такое же желание, как человеку, устремленному к Каббале, то еще неизвестно, как бы он с этим справлялся и реализовывал. Может быть, намного лучше. Мы не имеем права брать на себя смелость судить и как-то сортировать людей. Необходимо все, что происходит, связывать с Творцом. И поэтому мы должны относиться ко всем людям одинаково. Иначе мы примешиваем свой эгоизм и хотим переделать человека. Из урока на русском языке от 26 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Не хочу ничего отдавать. Вопрос. Если у меня есть только одно желание эгоистически получать наслаждение, как мне захотеть что-то кому-то отдавать? Мне это неприятно и не приносит наслаждения. Ответ. Желание отдавать возникает в вас вдруг под воздействием высшего света. Дело в том, что систематические занятия вызывают на изучающего каббалу высший свет, возвращающий к источнику так называемый окружающий свет – Ормакив. Этот свет постепенно нас меняет, дает нам такие ощущения, свойства, что мы вдруг начинаем желать пропускать через себя и работать на других. У человека постепенно возникают такие свойства. Он даже не подозревал о них раньше, и вдруг они в нем развиваются, рождаются. Это происходит потому, что так действует высший свет. Мы ничего не знаем об этом действии. Как маленький ребенок, который развивается, бегает, прыгает, кричит, плачет, радуется, делает все, что требует его тело, и в итоге развивается. Так и мы. Мы должны просто быть внутри этой системы. И будем развиваться. Из урока на русском языке 28 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Интеграция все сгладит. Вопрос. По какому принципу происходит разбиение душ? Ответ. По принципу величины и желания в каждой из них. Чем больше желание частной души подобно свету, тем она ближе к нему. Чем желание более противоположно свету, тем душа дальше от него. Это происходит из четырех стадий распространения прямого света. Свет, начиная действовать, создает первое желание. Оно наполняется светом, и в нем возникает стремление отдавать подобно свету. А затем из желания отдачи опять создается желание получать. В итоге формируется одно окончательное желание – получение ради себя. При этом все стадии – нулевая, первая, вторая, третья – концентрируются в четвертой стадии, которая тоже состоит из четырех стадий. Поэтому, кто из какой стадии произошел, к ней он и относится. Как в материальной жизни человек рождается от своих родителей, так и здесь. Допустим, если он получает желание второго уровня, то это и есть он. Но если в нашем мире у человека от рождения могут быть недостаточные исходные данные для того, чтобы быть великим ученым или музыкантом, то в развитии души такого нет, потому что все развиваются в связи с другими, а не каждый единолично. Поэтому, поднимаясь вверх, каждый должен достичь полной связи со всеми остальными, чтобы стать с ними одним единым целым. Таким образом, совершенно не важно, из какой части вышел человек, какие первоначально у него были свойства, маленькие, большие, плохие, хорошие, ведь в итоге интеграция все поглощает в себя. Самое главное – выполнять то, что надо, и вместе со всеми вы образуете одно единое целое. Из первого урока Конгресса в Праге от 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Объединенные Арабские Эмираты. Можно читать на работе. Реплика. Как сообщает агентство Arabian Business, в Объединенных Арабских Эмиратах принят закон, нацеленный на популяризацию чтения. Рабочим и служащим разрешено читать на работе, поскольку считается, что это к тому же повысит производительность труда. Правитель Дубая, в частности, сказал: «Наша цель – сделать чтение ежедневной привычкой, укорененной в жизни наших граждан». Этим они хотят показать пример всему региону как самая продвинутая и просвещенная страна. Ответ. Я думаю, что для Израиля это не так актуально, как для Арабских Эмиратов. У нас в стране все-таки читающее население, постоянно расширяющийся хай-тек и религия, которая заставляет читать, пока еще поддерживают интерес поколения к чтению. Но в итоге мы постепенно уходим от эгоистического развития, ведь и музыка, и литература – это показатели эгоистического развития общества, поскольку они создаются чистым эгоизмом. Я думаю, что это уже не вернется, останется уделом отдельных групп людей, но не более того. Однако великие музыкальные произведения, особенно оперы и литературные шедевры, останутся, потому что выражают глубины человеческих чувств, пусть даже эгоистических. Классические романы описывают определенный этап развития человечества, и поэтому они останутся в его культуре. Вопрос. Что будут читать люди, допустим, в ближайшие 20-летия? Техническую литературу? Романы? Ответ. Инструкцию по применению компьютерных программ. Вот и все. Вопрос. То есть люди соскочат с любовных романов? Ответ. Уже соскакивают. Дело в том, что разрыв между поколениями очень большой. Если мы хотим, чтобы была связь с поколениями, то старики должны подтягиваться к молодым, а не молодые оглядываться назад на стариков. Поэтому, когда мой внук играет в компьютерные игры, я пытаюсь играть вместе с ним. А если я предлагаю почитать ему книгу, он отмахивается: «Дедушка, оставь меня». Ничего не сделаешь. Старики должны идти к молодежи. Вопрос. Но есть литература, которая говорит о смысле жизни. Так или иначе, люди подтянутся к ее чтению? Ответ. Она будет другой. Смысл жизни, о котором говорит Каббала, выше времени. Поэтому и его изложение должно быть представлено в современном для людей виде, на современном языке. Если взять, допустим, философский склад писания Рамбама или диалоги Рамхаля, или высокопоэтический слог Рава Кука, или высоконаучный стиль Бааль-Сулама, или чувственные описания Рабаша, то в наше время все эти изложения трудно воспринимаемы. Реплика. Но когда ты пытаешься передать их статьи своим языком, то главное теряется, уходит основная сила. Ответ. Бааль-Сулам и Рабаш пока еще могут существовать, а Рамхаль уже не читаем, и Ари тоже. Я уверен, что Каббала будет переписана в более легком стиле. Сам я за это браться не собираюсь и не могу, не считаю себя готовым к такой миссии. Но это надо сделать для всех людей мира, не для тех, кто тянется к цели творения, а для всех людей, которые бы поняли из описания, что существует система, методика и наука, и им надо к ней продвигаться, сближаться с ней. Поэтому изложение для мира необходимо уже сегодня. Оно должно быть. Я надеюсь, что среди моих учеников раскроются эти таланты. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 2 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Угасание западного оптимизма. Мнение. В течение десятилетий Европейский Союз был сконцентрирован на своих проблемах, а США отдалялись от Европы к Азии. Но сейчас мы столкнулись с серьезными вызовами, которые возникают повсеместно внутри наших собственных стран. В этом мы осознаем общность наших интересов и судеб. Пошатнулась вера в экономический прогресс, который, казалось, будет длиться вечно, сложилось впечатление, что новые поколения будут жить хуже, чем мы. Обостряется страх потери идентичности, связанный с культурными изменениями, спровоцированными эмиграцией. Реплика. Оптимизм есть следствие перспективы нового развития общества. Но чтобы ее рассмотреть, необходимо раскрыть глаза, понять путь развития общества, как развитие эгоистической силы внутри общей природы, альтруистической силы. Это и раскрывает Каббала. Мы пришли к необходимости раскрыть вторую силу природы, положительную, которая призвана уравновесить отрицательную, эгоистическую силу. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Новая Америка плюс Трамп. Часть вторая. Вопрос. Как возможно, чтобы все прогнозы о результатах президентских выборов в США оказались ошибочными? Ведь прежде они всегда оправдывались? Ответ. Дело в том, что никогда прежде не было такой ситуации, чтобы общество пережило настолько радикальные изменения. Это настоящий кризис, ведь Обама и Клинтон подготовили переворот в сторону фундаментализма. Они хотели сделать из США свою вотчину и стать в ней диктаторами. Обама имел полную власть над всем. Тихо и без шума он хотел превратить США в исламское государство. И когда это состояние стало почти необратимым, произошел переворот на выборах. Неудивительно, что его не предвидели никакие бюро прогнозов, которые в своей слепоте видят только то, что им выгодно и привычно. Мир должен продвигаться в сторону общего исправления, а их сгубило незнание внутренней программы, которую проходит человечество. Вопрос. Сторонники Обамы утверждают обратное, что он вел курс на плюрализм и демократию, открыв двери для иммигрантов. Почему вы думаете, что он двигался в направлении радикального исламизма? Ответ. Если мы не движемся в сторону общественного объединения, проведя нужную подготовку и построив правильную основу, то нельзя разрешать въезд чужеземцев. Если я не готов жить с вами в одной квартире, то нам нельзя съезжаться, иначе мы станем злейшими врагами. Пока этого не случилось, мы друзья. А потом мы вселяемся в мою квартиру, и через какое-то время мы начинаем ненавидеть друг друга. Зачем же нам съезжаться и с друзей превращаться во врагов? Поэтому необходима предварительная подготовка, воспитание, чего также не хватает Европе. Если же мы этого не делаем и открываем страну для массовой иммиграции, то обрекаем ее на большие проблемы, перевороты, насилие. Будет страшно выйти на улицу, ведь она заполнена людьми, ненавидящими друг друга от природы. И если не дать им правильного воспитания, то они уничтожат один другого. Это не путь исправления. Вопрос. Непонятно, как Трамп может быть ближе к исправлению с его российскими высказываниями относительно мексиканцев и угрозами высылки иммигрантов? Ответ. Представьте, что вы вдруг заявляете, что будете жить у меня и требуете половину моего дома. Я, как разумный человек, понимающий свою и вашу природу и знающий, что не могу терпеть в доме чужих людей, прошу этого не делать. Сейчас мы друзья и ходим друг к другу в гости, соблюдая безопасную дистанцию и сохраняя мир. Мир возможен в двух случаях. Либо мы держимся на расстоянии друг от друга, либо получили воспитание, позволяющее нам сблизиться и даже соединиться, став такими друзьями, которые чувствуют изнутри свою зависимость друг от друга и нуждаются один в другом. Я чувствую, что вы нужны мне для жизни, ведь за счет соединения с вами я могу достичь более высокой цели. Поэтому мне стоит с вами сблизиться. Эту заинтересованность нужно дать человеку, а в Америке этого не было сделано. Впустили несколько миллионов исламских иммигрантов, которые уже начали создавать проблемы по всей стране, а тем временем поток иммигрантов продолжается и назревает настоящий взрыв. Из 790 беседы о новой жизни 10 ноября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.